Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Затяжной кризис на китайском рынке недвижимости привел к колоссальным потерям инвесторов, вложившихся в долларовые облигации китайских девелоперов. На этих операциях они потеряли порядка 130 миллиардов долларов. В чем причина этих потерь, какие последствия они будут иметь и в целом, насколько китайский рынок, в том числе и недвижимости, сегодня интересен для капиталовложений. Вот все эти вопросы зададим кандидату экономических наук, доценту кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Юрию Юденкову. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот мы когда вспоминаем кризис 2008-2009 годов, сразу всплывает в памяти, ну, просто по, так сказать, ассоциативному ряду, да, вот эти пузыри там в банковской сфере, на рынке недвижимости. Вот что касается ситуации в Китае, потому что и Bloomberg сделали эту оценку, и Financial Times, вот эти 130 миллиардов, они упоминают потери, обесценились облигации очень сильно, потеряли две трети своей стоимости. И это похоже на что-то серьезное, которое может и резонансом отразиться на всей экономике Китая, может быть, и других стран. Или это такая ситуация достаточно регулируемая?
На самом деле аналогия очень хорошая. Единственное, что масштабы, конечно, американского рынка были так покруче.
Побольше, да, побольше. А там о триллионах шла речь.
Да, тут все-таки пока о сотнях миллиардов. Но давайте посмотрим проблему глубже. В 1995 году доля городского населения Китая 29%, в 2005 – 43%, в 2019 – более 60%. Понятно, что такая агрессивная урбанизация стала идеальной средой вот для быстрого роста вот таких девелоперских и других строительных компаний. Схема выглядит следующим образом. Вы девелопер, договариваетесь с местными властями о том, что вы выкупаете у них землю. Выкупаете землю, беря кредит, в, опять же, местном банке. Дальше вы эту землю переводите под городскую застройку, цена земли взлетает, и вы продаете квартиру уже как городская застройка и получаете колоссальную прибыль. Масштабы невероятные. Но в конце концов все это уперлось в коронавирус, и упали продажи. Упали продажи, и начались проблемы на рынке. Платежеспособность населения упала, и продажи тоже стали падать. И вот дальше в июне прошлого года начались проблемы у девелоперов, они перестали, ну, не смогли вовремя гасить кредиты. И еще правительство Китая в это время выступило с лозунгом, что не поддерживать больше кредитами компании, которые, ну, финансово неустойчивые, скажем так. Опа, и вот тут проблемы усилились. Ну, то есть я имею в виду, что момент вот такой был очень неприятный для всего рынка. В чем неприятность? Во-первых, я уже говорил про урбанизацию, но там ведь еще и 25% ВВП Китая завязано на строительство. А если брать еще с инфраструктурой, то все и 30%.
То есть, получается, здесь... как раз, да, я хотел, извините, я как раз хотел задать вопрос, сугубо отраслевая эта история или общеэкономическая? Насколько я понимаю, это общеэкономическая для Китая ситуация.
Да, сейчас уже выходит, вот действительно она выходит на такой очень тревожный там, уровень. И 70% как бы накоплений китайцев вложены, в, опять же, в недвижимость. Это тоже усугубляет ситуацию, то есть проблема невыплаты своевременно там, кредитов, невозвратом, выплат по облигациям. Вот это такие, я бы уже сказал, не звоночки, это уже такой колокольный звон. И правительство Китая должно, по-моему, вмешаться в эту ситуацию, поскольку все это может действительно затронуть ну, всю экономику.
И там еще, с учетом... ко всему прочему, коррупционные скандалы с топ-менеджерами крупных компаний девелоперских. Да. Ну, это как бы, так сказать, да, параллельная история, добавляющая просто краски к ней.
Простите, просто связь.
Коррупционные истории, они добавляют некоторые краски в эту такую вот печальную ситуацию для этого рынка.
Они привлекают внимание и не создают прозрачности, а отсутствие прозрачности добавляет риска И, в общем, тревожность. Ну, всегда плохо, когда нервная обстановка создается вокруг денег.
Да.
Но я еще вот там, одна из крупнейших компаний, я увидел цифру, меня она потрясла. 1 100 000 квартир просто не распродано. И вот этими квартирами сейчас эти фирмы пытаются рассчитываться с поставщиками стройматериалов.
Но тем их нужно будет, в свою очередь, тоже продавать, а если спроса нет, то кому? Но будут у них в наличии, да, в активе.
Да. То есть вот вы совершенно верно вначале отметили, что похоже на американский. Да, технология очень похожа. И как из всего этого будут выходить китайские власти, остается только догадываться. Мне очень важно было сообщить для наших инвесторов. Сейчас
вот как раз,
Московской валютной бирже торгуется юань приблизительно в тех же объемах, что и евро, и доллар. Но просто нужно учитывать всем, что пока китайская валюта не стала инвестиционным активом. Очень аккуратно и очень внимательно нужно смотреть, вкладываясь в те или иные сделки. Но уж о накоплениях я бы пока поостерегся.
Юрий Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, а инвестировать, если не говорить про юань, а говорить о покупке акций каких-то перспективных китайских компаний? Вот граждане России, там простые или не очень, или разбирающиеся, или абсолютно еще зелененькие, они могут, есть ли эти инструменты, и стоит ли это вообще делать?
Я вот всем говорю, давайте подождем до осени. Но на самом деле все понимают, чего мы ждем. Мы ждем конкретности спецоперации завершения и как бы соотношения еще рынков. Давайте
Так, у нас связь пропала, да? Или не пропала? Или это временно прервалось?
Тут тоже такой колокол. Алло.
Да, все нормально, да, мы слышим вас. Пожалуйста, продолжайте.
Я просто хочу сказать, что китайский рынок не намного надежнее европейского. Евро упало ниже доллара. И вообще Макрон выступил с таким заявлением, что, ребята, у нас масса кризисов, и, в общем, перспективы очень плохие. То есть с точки зрения вложения, я понимаю, что нужно вкладываться в нижние точки, но я пока не могу никаких. Вот лично я бы не стал никому
брать
пока
себе такую ответственность, да, как и многие другие взвешенные эксперты, наши спикеры. Юрий Николаевич, а все-таки я не могу понять. Вот потеряли, значит, эти инвесторы 130 миллиардов долларов на вот этом рынке. Но понятно же, что он же не бесконечен, да, нельзя, так сказать, до бесконечности строить что-то. Всегда есть предел. Почему же умные люди, которые обладают такими деньгами, все-таки вкладывались если угодно, своего рода пирамиды такие, в хорошем смысле слова, правда, да, и в результате потеряли. Неужели тут как-то просчитать невозможно?
Но, по-моему, пример американского рынка с недвижимостью просто идеальный, что там тоже же специалисты оценивали рынок, докладывали Конгрессу, и тем не менее продолжали вкладываться.
Но жажда наживы, наверное, что-то такое играет. Да. Какие-то первобытные черты, да?
Но на самом деле я говорю фразу всегда в этом случае, что миром правят страх и жадность. Но вот в данном случае страх потерять чего-то и жадность тоже там заработать и так далее. Но в данном случае вот такие примитивные, казалось бы, чувства, они вот на рынке, особенно в пиковых рисковых ситуациях, именно и правят. Ведь на самом деле игра с риском – это не работа, это просто игра. И вот тут уже вступают какие-то, такие психологические моменты. Почему люди продолжают? Теорий много, сейчас обсуждать. Там
вопрос.
Важно понять вот что. Я бы, так сказать, из ваших вопросов сделал два очень важных вывода. Что все-таки вложения инвестиционные в недвижимость в Китае имеют тенденцию к нарастанию риска, и потери будут нарастать. Но все-таки ждем еще решения правительства Китая. Это первый момент. И второй момент. Инструменты, в которые можно вкладываться в китайский рынок, сопоставимы, я бы сказал, с европейским. И почему-то европейские капиталы сейчас потекли в Америку. Это тоже, так сказать, очень удивительно, но это факт. Несмотря на все нарастающие риски в Америке, это остается тихой гаванью на общем финансовом поле.
А вот если я бы вас спросил о общем состоянии китайской экономики, да, потому что, ну, разные мнения приходится читать. Некоторые считают, что она на пороге какого-то глубочайшего системного кризиса, который там сотрясет не только Китай, но и соседние страны, а может быть, и весь мир в той или иной степени. А как вы считаете, это действительно так или временные трудности Китай испытывает? Юрий Николаевич, да-да, слышали вопрос?
Да-да-да.
Про состояние китайской экономики. Грядет ли большой кризис или временные трудности?
Ну, вопрос очень сложный. Вот насчет... Вот если правильно отвечать на ваш такой непростой вопрос, я уже как-то попытался сказать, все зависит от реакции правительства. Если мы увидим, что китайское правительство реагирует и готово финансово поддержать, в данном случае, девелоперов в области недвижимости, то тогда экономика Китая выправится. Если они не предпримут усилий и проблемы в недвижимости будут нарастать, то это может коснуться всей экономики.
А точки роста, точки роста у Китая какие? У нас полминутки осталось буквально. Это все-таки технологии или что-то еще?
На мой взгляд, технологии на сегодняшний день, да. Ну, ждем осеннего съезда КПК. Там будут приняты, наверное, какие-то судьбоносные решения.
Например, может быть, приоткроете, но если не завесу тайну, то ваш прогноз. Вот 15 секунд осталось на какой-то такой прогноз.
Но вот они как раз и должны утвердить эти точки роста. Сейчас идет взвешивание, еще с Тайванем ситуация не решилась. Ну, очень, я бы сказал, волатильный рынок.
Рынок. Но, тем не менее, делаем вывод, что надо подождать осени съезда Коммунистической партии Китая. Будет какая-то ясность. Спасибо большое. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Юрий Юденков.